Медноголовка была коротенькой, чуть больше фута. И пока что это была самая маленькая медноголовка из пяти, которых Хилли с Гарриет успели увидеть утром всего за час. Она, обмякшей буквой «С», тихонько лежала себе в жиденьких сорняках, которые пробивались сквозь кучу строительного песка в тупике на дубовой лужайке. В квартале с новыми домами, который начинался сразу за загородным клубом. Тут не было ни одного дома старше 7 лет. Псевдо-тюдоровские особняки, приземистые ранчо, современные дома и даже парочка довоенных поместий из новехонького кричащего красного кирпича с пришпиленными к фасаду декоративными колоннами. Дома были большие и недешевые, но из-за новизны казались какими-то неприветливыми, недоделанными. На задах участка, где Гарриет с Хилли бросили велосипеды, было еще много недостроенных домов. Разгороженные пустые делянки были завалены лесом, рубероидом, трубами и гипсокартоном, расчерчены каркасами из свежей желтой сосны, сквозь которые струилось истошно голубое небо. В отличие от старинной, тенистой Джордж-стрит, которую построили еще в прошлом веке, тут деревьев почти не было, да и тротуаров тоже. Бульдозеры и электропилы не пощадили ни одного листочка. Все дубы, черные, звездчатые, вырубили. А ведь дубы эти, по словам университетского лесоведа, который безуспешно пытался их спасти, стояли еще в 1682 году, когда Ла-Саль сплавлялся по Миссисипи. Верхний слой грунта, который дубы удерживали корнями, тотчас смыло в реку и унесло течением. Чтобы выровнять участок, промоины зацементировали, но на тощей, отдающей кисловатым душком земле, теперь почти ничего не росло. Трава, если и пробивалась, то редкими худосочными стебельками, а саженцы магнолии и кизилового дерева, которые сюда завозили грузовиками, быстро зачахли, и вскоре от них остались одни палочки, которые так и торчали из бодрых кучек перегноя, обложенных декоративным щебнем. Поля спекшейся глины, по-марсиански красные, пересыпанные песком и опилками, резко сшибались с полосой асфальта, который был таким черным и свежим, что казалось, в нем все еще можно увязнуть. Чуть дальше, на юге, раскинулась полноводная топь, которая каждую весну разливалась и затапливала весь квартал. Дома на дубовой лужайке скупали в основном нувариши. Застройщики, политики, риэлторы, честолюбивые молодожены, которые изо всех сил старались забыть, что еще недавно фермерствовали среди глинистых холмов и сосновых чащ. Они так методично асфальтировали каждый клочок земли, с таким усердием выкорчевывали каждое деревце, что казалось, будто ими движет ненависть к их собственным деревенским корням. Но дубовая лужайка нашла, чем отплатить за то, что ее так жестоко расплющили. Почва тут была болотистая, и воздух гудел от комарья. Стоило выкопать яму, и она тотчас наполнялась солоноватой водой. Стоило пойти дождю, забивалась канализация, и прославленная черная миссисипская грязь бурлила в новехоньких унитазах, сочилась из кранов и новомодных душевых леек с разбрызгивателями. Поскольку весь верхний слой грунта сошел начисто, сюда пришлось грузовиками завозить песок, чтобы дома не смыло по весне. Кроме того, речным змеям и черепахам теперь здесь было раздолье, они могли ползти, куда им вздумается. И участки просто кишели змеями. Змеи были большие и маленькие, ядовитые и неядовитые. Змеи тут зарывались в грязь, плавали в воде, грелись под солнышком на сухих камнях. В жару змеиная вонь подымалась от самой земли, словно мутная водица, которая моментально вскипала в следах, оставленных в утрамбованной почве. Ида Рью сравнивала змеиный дух с запахом рыбьих кишок, как у рыбы буйвола или сомиков, кошачьих или канальных, в общем, рыб-мусорщиков, которые питались всякими отходами. Эдди рассказывала, что, когда копала яму под азалией или розовые кусты, особенно возле автострады, где она вместе с садовым клубом занималась городским благоустройством, сразу понимала, что подобралась близко к змеиному гнезду, если из ямы начинала как будто гнилой картошкой попахивать. Гарриет и сама прекрасно знала, как пахнут змеи. Особенно хорошо она это запомнила после того, как побывала в Мемфисском зоопарке и зашла там в дом рептилий. Ну и когда им на уроках естествознания показывали перепуганных змей в стеклянных банках, оттуда тоже сильно пахло. Она легко узнавала резкую смрадную вонь, которая стелилась по туманным речным бережкам и доносилась с мелководья, из канализаций, с дымящихся топких озерец в августе. А то и бывало в самый зной после дождя с ее собственного двора. У Гарриет и джинсы, и футболка с длинными рукавами уже насквозь промокли от пота. Ни на участке, ни на болотах не было ни одного деревца. Поэтому, чтобы уберечься от солнечного удара, Гарриет надела соломенную шляпу. Но солнце все равно слепило ее. Пламенное, безжалостное, как гнев Господень. От жары и дурных предчувствий Гарриет слегка пошатывала. Все утро она стоически сносила болтовню Хилли. Тот считал, что носить шляпу ниже его достоинства, а потому уже начал краснеть от солнечного ожога, который скакал вокруг нее и безумолку твердил про какой-то там фильм о Джеймсе Бонде, где были наркоторговцы, гадалки и ядовитые тропические змеи. А пока они сюда ехали, он чуть не до смерти уморил ее рассказами о каскадере Ивеле Нивеле и мультики про тачку и мотоцикликов, которые показывали с утра по субботам. «Это надо было видеть!» — приговаривал он, то и дело всей пятерней взволнованно откидывая назад челку, которая лезла ему в глаза. «Короче, Джеймс Бонд просто спалил эту змею. У него, в общем, в руках был баллончик дезодоранта, что-то типа того. И он такой видит змею в зеркале, вот так вот разворачивается, подносит к баллончику сигару, и ба-бах! Пламя как шарахнет прямо через всю комнату! Вжжж!» Звонко присвистнув, он попятился назад, а Гарриет тем временем глядела на спящую медноголовку и раздумывала, что им делать дальше. Они вышли на охоту, вооружившись воздушкой Хилли, двумя оструганными рогатинами, справочником рептилий и земноводной юго-востока США, садовыми рукавицами Честера, жгутом, перочинным ножом, мелочью, чтобы было на что позвонить из автомата, если кого-то из них укусят, и старой жестяной коробкой с надписью «Королева школы», в которой Гарриет отверткой кое-как проковыряла несколько дырок для воздуха. Коробка была разрисована чирлидершами с косичками и бойкими королевами красоты в диадемах. Эллисон раньше носила в ней ланч. План был такой. Они подкрадываются к змее. Ну, лучше после броска, когда она еще не успела собраться для нового. И рогатиной прижимают ее голову к земле. Затем они ее хватают. Хватают очень близко к голове, чтобы она не сумела вывернуться и их ужалить. Бросают в коробку и захлопывают крышку. Легко сказать. Сначала они наткнулись на трех ржаво-красных, переливчатых молодых медноголовок, которые грелись на солнышке, свернувшись на бетонной плите. Но побоялись к ним подойти. Хилли швырнул в них камнем. Две тотчас же шмыгнули в разные стороны, а третья, разъярившись, начала быстро, не поднимая головы, бросаться во все стороны. На плиту, в воздух, всюду, где чуяла опасность. Дети страшно перепугались. Они осторожно, вытянув перед собой рогатины, обошли плиту, затем метнулись поближе и так же быстро отпрыгнули, когда змея развернулась и стала кидаться в разные стороны, пытаясь их ужалить. Гарри думала, что упадет в обморок. Так ей было страшно. Хилли ткнул змею палкой и промахнулся. Змея отскочила и всем телом, словно кнутом, выстрелила в сторону Хилли. И тут Гарриет, взвизгнув, прижал ее за голову своей рогатиной. Змея тотчас же принялась так яростно бить двухфутовым хвостом и вырываться, будто в нее вселился дьявол. Содрогаясь от отвращения, Гарриет отшатнулась, чтобы ей по ногам не попало хвостом. Извернувшись, змея высвободилась, шмыгнула в сторону Хилли, который стал отпрыгивать от нее, визжа так, будто его на кол сажают, и исчезла в выжженной траве. Что показательно. Если бы ребенок, да и кто угодно, вот так долго визжал и надрывался на Джордж-стрит, то уже через секунду на улицу высыпали бы и миссис Фонтейн, и миссис Годфри, и Ида Рью, и еще с полдесятка домработниц. «Дети, а ну-ка отойдите от змеи! Ну-ка брысь!» И настроены они были бы самым решительным образом, и никаких отговорок не потерпели бы. а потом еще стояли бы в кухнях возле окон, чтобы убедиться, все ли, мол, в порядке. Но на дубовой лужайке все было по-другому. От одного вида домов тут делалось не по себе. Казалось, что они стоят опечатанные, будто какие-то бункеры или мавзолеи. Здесь никто никого не знал. Тут можно было орать до посинения. Какой-нибудь уголовник мог прямо на улице душить тебя колючей проволокой. И все равно никто не выйдет посмотреть, что происходит. По напряженной, дрожащей от зноя тишине разносились пугающие взрывы безумного хохота. В соседнем доме, наглухо зашторенной гасиенде, которая воинственно раскорячилась за сосновыми каркасами посреди пустого участка, кто-то смотрел телевикторину. В окнах темно. Под гаражным навесом на песчаной дорожке припаркован блестящий новенький Бьюик.
«Энн Кэндл, спускайтесь-ка к нам!»
Бурные зрительские аплодисменты. «Кто там живет в этом доме?» Словно в полусне размышляла Гарриет, прикрывая ладонью глаза от солнца. «Чей-то муж, который напился и не пошел на работу? Какая-нибудь нерасторопная мамаша из женской лиги, вроде тех юных матерей-неумех, с чьими детьми Эллисон тут иногда сидела, лежит себе в полутемной комнате с работающим телевизором и грудой нестиранного белья?» «Цену удачи я терпеть не могу», — пропыхтел Хилли. Он сделал шаг назад, запнулся и, дернувшись, поглядел на землю. «А вот в парочке вопросов у них там и деньги, и машины.
Мне нравится своя игра».
Хилли ее не слушал. Он энергично ворошил траву рогатиной.
«Из России с любовью», — промурлыкал он, не смог вспомнить слова и потому повторил. «Из России с любовью».
Четвертую змею им долго искать не пришлось. Ей оказался грязновато-желтый, будто восковой, мокасин. Длиной примерно с виденных ими медноголовок, зато толще, чем рука у Хилли. Хилли, хоть и трясся от страха, но настоял на том, чтобы идти первым, и поэтому на змею чуть не наступил. Змея вскинулась разжавшейся пружиной и едва не ужалила его в икру. Хилли, которого до сих пор потряхивал от предыдущей схватки со змеями, среагировал моментально и одним ударом пригвоздил змею к земле.
«Ха!»
— крикнул он. Гарриет расхохоталась и трясущимися пальцами задергала защелку на крышке королевской коробки для ланча. Эта змея оказалась не такой шустрой. Она настороженно поводила туда-сюда мощным, омерзительно желтушным хвостом. «Но она же крупнее медноголовки. Поместится ли в коробку?» Хилли, который от ужаса тоже зашелся пронзительным истеричным смехом, вытянул руку и нагнулся, чтобы схватить змею.
«Голова!» —
вскрикнула Гарриет, с грохтом выронив коробку. Хилли отпрыгнул. Рогатина выпала у него из рук. Змея замерла. Плавно вскинула голову и уставилась на них глазами-щелочками. Долгий, леденящий душу миг, а потом распахнула омерзительно белесую изнутри пасть и кинулась в их сторону. Гарриет с Хилли развернулись, врезались друг в друга и бросились бежать. Они боялись споткнуться и свалиться в яму, но и глянуть вниз боялись тоже. Ветки трещали у них под ногами, и едкий запах примятой полыни вихрился в раскаленном воздухе, будто запах самого страха. Путь к полосе асфальта им преградила канава с мутной водой, в которой кишели головастики. Канава была широкая, просто так не перепрыгнешь, а ее скользкие бетонные бортики заросли мхом. Они съехали прямо в канаву, всколыхнув со дна такую вонь нечистоты гниющей рыбы, что обоих тотчас же скрутило в приступе кашля. Шлепнулись на руки, вскарабкались наверх. Слезы градом катились у них по щекам, они обернулись. Но позади осталась только дорожка, которую они протоптали в зарослях жуткой полыни. Да еще чуть дальше уныло поблескивала коробка для ланча. Гарриет с Хилли тяжело дышали. Их, будто пьяных, шатало из стороны в сторону. Лица у них побагровели. Они оба чувствовали, что вот-вот могут свалиться в обморок. Но кругом было грязно, небезопасно, да и присесть было особо некуда. Из канавы выпал крупный, уже отрастивший себе лапки головастик, который теперь не мог сдвинуться с места. Он, подергиваясь, лежал на дороге, и от влажных шлепков его склизкого тельца по асфальту Гарриет снова замутило. Начисто позабыв весь школьный кодекс приличий, который запрещал мальчику приближаться к девочке ближе, чем на 2 фута, если только он не хотел ее пнуть или толкнуть, Гарри и Цхили жались друг к другу, пытаясь устоять на ногах. Гарри и думать забыла о том, что надо казаться храброй, а Хили и думать не думала о том, как бы ее поцеловать или напугать. Джинсы у них были облеплены репьями и утыканы колючками. Штанины, насквозь мокрые и тяжелые, воняли жижей из канавы. Хили согнулся и издавал такие звуки, будто его сейчас вырвет.
«Ты нормально?»
— спросила Гарриет. Но тут она заметила желто-зеленую слизь у него на рукаве, кишки головастика, и ее саму чуть не вырвало. Хили, откашливаясь, будто кошка, которая пытается срыгнуть комок шерсти, пожал плечами и собрался было идти обратно за рогатиной и коробкой. Гарриет ухватила его мокрую от пота майку.
«Подожди», —
кое-как выговорила она. Чтобы передохнуть, они взгромоздились на велосипеды. У Хили был Стингрей с рогатым рулем и удлиненным сиденьем. У Гарриет бывший Робинов Вестерн Флайер. И так и сидели, молча переводя дух. Когда сердца у них перестали бешено колотиться, они угрюмо похлебали теплой, отдающей пластмассой воды из фляжки Хили, и снова отправились на пустошь, на этот раз вооружившись воздушкой. Хили, потерявший поначалу дар речи, теперь разошелся вовсю. Бурно жестикулируя, он громко хвастался, как поймает водяного мокасина, а когда поймает, то выстрелит ему прямо в морду, схватит за хвост и раскрутит над головой, переломает его как палку, разрубит его пополам, а куски потом переедет на велосипеде. Лицо у него было пунцовое, дышал он тяжело, шумно. Он то и дело разряжал ружье в траву, останавливался и с остервенением дергал за насос, чтобы снова нагнать воздух в камеру. Канаву они решили обойти стороной и пошли теперь в сторону недостроенных домов. В случае опасности оттуда было проще выбежать на дорогу. У Гарриет разболелась голова, а ладони стали липкими от холодного пота. Вскинув воздушку на плечо, Хили метался из стороны в сторону, возбужденно тараторя, размахивая кулаками и совершенно не замечая того, что в реденькой траве на неприметном участке земли, всего-то футах в 3 от его ноги, разлеглась, ненавязчиво вытянувшись почти что в струнку, юная особь, как выразился бы справочник рептилии и земноводные юго-востока США, медноголовки. «Ну вот, короче, открываешь этот чемодан, а оттуда выстреливает слезоточивым газом. И там у него еще пули, и нож сбоку выскакивает». У Гарриет все плыло перед глазами. Вот было бы здорово, если бы ей давали по доллару всякий раз, когда она слышала от Хили про этот чемодан, который в фильме «Из России с любовью» стрелял пулями и слезоточивым газом. Она закрыла глаза и сказала:
«Слушай, ты тогда змею схватил низковато. Она бы тебя укусила».
«Да заткнись ты!»
На миг Хили сердито умолк, потом закричал:
«Это все из-за тебя! Я ее поймал! Если бы ты не...»
«Осторожно! Сзади!»
«Мокасин?»
Он пригнулся, вскинул ружье.
«Где? Где этот сукин сын?»
«Вон там»,
— сказала Гарриет и, шагнув вперед, снова с досадой ткнула пальцем.
«Да вон же!»
Из травы слепо вскинулась заостренная головка, мелькнула бледная кожица под мускулистой нижней челюстью, и змея, слегка вильнув телом, снова улеглась.
«О, это маленькая»,
— разочарованно сказал Хили, нагнувшись, чтобы получше ее разглядеть.
«Неважно, какого она...»
«Хили!»
— вскрикнула она, неуклюже отпрыгнув в сторону. Медноголовка красным сполохом метнулась к ее лодыжке. Ее осыпало градом вареного арахиса. Затем просвистел и шлепнулся на землю целлофановый пакетик с орехами. Гарриет потеряла равновесие, покачнулась, запрыгала на одной ноге. И тут медноголовка, которую она буквально на секунду потеряла из виду, снова набросилась на нее. Пискнула воздушка. Гарриет не больно щелкнула по кеду, обожгло икру. Она взвизгнула и отпрыгнула от пуль, затрещавших в пыли у нее под ногами. Но змея уже рассвирепела и даже под пулями не ослабляла напора. Она все метила в ногу Гарриет, ни на секунду не отклоняясь от цели. Гарриет попятилась обратно, к асфальту. Ее мутило, перед глазами все плыло. Она вскинула руку, заслонила лицо. После слепящего солнца перед глазами у нее бодро мельтешили прозрачные сгустки кляксы, которые будто амебы в капле озерной воды под микроскопом. То и дело сталкивались и слипались. А когда в глазах все прояснилось, Гарит увидела, что маленькая медноголовка лежит неподалеку, и, вскинув голову, спокойно и без особого интереса наблюдает за ней. Хилли так исступленно палил из воздушки, что ее заклинило. Он что-то бессвязно выкрикнул, отшвырнул ружье и помчался за рогатиной.
«Подожди!»
Ей пришлось напрячь все силы, чтобы отвести взгляд от холодных, ясных, как колокольный звон, глаз змеи.
«Да что со мной такое?»
— вяло подумала она, пятясь поближе к центру плавящейся от жары дороги.
«Тепловой удар?»
«Эй-эй!»
— откуда-то донесся голос Хилли, но она не понимала, где он.
«Гарит!»
«Подожди!»
Плохо соображая, что происходит, Гарит сделала еще шаг назад. Ноги у нее вдруг зашатались, одеревенели, будто у марионетки, которой она совсем не знала, как управлять, и с размаху шлепнулась прямо на раскаленный асфальт.
«Подруга, ты в порядке?»
«Отстань»,
— услышала Гарит собственный голос. Сквозь зажмуренные веки жарило красное солнце. Перед глазами у нее злобной вывороткой искрил выжженный светом змеиный взгляд. Черные радужки, кислотно-желтые полоски зрачков. Она дышала ртом. Вонь от вымокших в канаве штанов на жаре так обострилась, что Гарит ощущала ее на языке. Вдруг до нее дошло, что лежать на дороге опасно. Она попыталась было встать, но земля ушла у нее из-под ног.
«Гарит!»
— голос Хилли раздавался где-то вдалеке.
«Что с тобой? Не пугай меня!»
Она моргнула. Белый свет жег глаза, будто в них прыснули лимонным соком. И до чего же пугала ее эта жара, и эта ее незрячесть, и эти непослушные руки и ноги. Теперь она лежала на спине. Небо пылало немилосердной безоблачной синевой. Время словно на минутку притормозило, будто бы она задремала и тут же, резко дернувшись, проснулась. Внезапно над ней сгустилась чернота. В панике Гарит закрыла лицо обеими руками, но черная тень только сдвинулась, переметнулась на другую сторону. Стало еще темнее.
«Гарит, ну хватит! Это просто вода!»
Где-то в глубине сознания она расслышала эти слова, расслышала, но не услышала. И тут внезапно что-то холодное коснулось уголка ее рта, и Гарит принялась отбиваться, вопя, что было сил.